Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из древнего Патерика, из архива нашей радиопрограммы в цикле «Что нам Византия?» беседа Александры Никифоровой с византологом и историком искусства, членом-корреспондентом Российской академии художеств Алексеем Лидовым. И в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Один старец страдал некогда в сильной болезни, так что у него изнутри извергалось много крови. В это время у одного брата случилась сухая древесная почка. Сварив кашицу, он опустил в нее почку, принес старцу и просил его вкусить, говоря: «Окажи любовь, вкуси, это, может быть, поможет тебе». Старец, посмотрев на него внимательно и долго, сказал: «Поистине желал бы я, чтобы Бог оставил меня в болезни сей еще на 30 лет». И при такой болезни старец не хотел принять даже малую часть кашицы. Брат взял кашицу и ушел в свою келью. Другой старец жил в дальней пустыне. Однажды пришел к нему брат, который нашел его в болезни. Он, взяв, умыл его, сделал из своего приношения немного варева и давал ему поесть. Старец говорил ему: «Поистине, брат, я забыл, что люди имеют такое утешение». Брат принес ему потом стакан вина. Увидев его, старец заплакал и сказал: «Я не намерен пить вина до самой смерти». Старец сказал: «Чревоугодие есть мать любодеяния». Еще сказал: «Воздерживающий чрево может воздержаться и от любодеяния, и языка». Старец положил себе не пить в продолжении 40 дней. Когда наставал жар, он мыл сосуд, наполнял его водой и привешивал пред собой. Когда братья его спрашивали: «Для чего ты это делаешь?», он отвечал: «Для того, чтобы при такой жажде более потрудиться и большую получить награду от Бога». Один брат находился в пути. С ним была мать, уже старуха. Когда они подошли к реке, старуха не могла перейти. Сын, взявший мафорий, монашескую короткую мантию в виде капюшона или филони, покрывающую только шею и плечи, обернул свои руки, дабы не коснуться тела матери, и таким образом, подняв ее, перенес на себе на другую сторону. Мать спросила его: «Для чего ты обернул руки, сын мой?» «Для того, — сказал он, — что тело женщины — огонь. Из того самого, что я прикоснусь к тебе, придет мне на мысль другая женщина». Один из старцев говорил: «Видел я в кельях брата, постившегося всю страстную седмицу. Когда наступал вечер субботний, он уходил в церковь, чтобы не вкушать. Вообще он ел только немного свеклы с солью и без масла». Братья созваны были в скит очистить плетение. Один из них был болен от подвижничества, кашлял, имел мокроту и плевал. Слюна его против воли упала на одного брата. Последний возмутился в своем помысле и думал сказать болящему: «Перестань плевать на брата твоего». Но чтобы победить помысл, он взял тотчас слюну и хотел ее съесть, но потом сказал самому себе: «И не ешь, и не говори». Сказывали об Аввах Памва, Виссарионе, Исаии, Паисии и Атре, беседовавших между собою. Пресвитер горы спросил их: «Как должны жить братья?» Старцы отвечали: «В великом подвижничестве и хранении своей совести от ближнего». Старец сказал: «Богатство души — воздержание. Стяжем его со смиренномудрием, убежим тщеславия, матери зла». Еще сказал: «Хорошо питаться, как нищий, и поститься». Еще сказал: «Будем питаться словесами божественными, услаждаться сказаниями святых отцев, не питая чрева, но веселясь духовно».
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
«Что нам Византия?» О Византии мы беседуем с известным византологом и историком искусства, руководителем научного центра восточно-христианской культуры, членом-корреспондентом Российской академии художеств Алексеем Михайловичем Лидовым. Передача четвертая. Сегодня мы продолжим беседу о лике и маске Византии, поговорим о византийском кинематографическом бестселлере «Гибель империи. Византийский урок».
Мне хочется сказать, что это одно из главных наших духовных и культурных завоеваний последнего десятилетия, что в нашей стране, можно сказать, уже возродился слой православной интеллигенции. То есть людей, для которых главным или, по крайней мере, очень важным в жизни является процесс бескорыстного мышления, размышления и созерцания о сюжетах, которые их непосредственных жизненных нужд не касаются. Да? Это вот то самое мышление, которое, по мнению великого физиолога Ивана Павлова, кстати, глубоко православного человека, как раз и отличает человека от животного. Он назвал его лишним мышлением. Вот. И то, что появляется этот слой образованных думающих людей, причем появляется в достаточно тяжелых условиях, когда значительная часть православной среды относится к этим людям как минимум с некоторым напряжением и недоверием, считая, что они излишне терпимы и излишне либеральны. Но мне думается, я просто использую эту возможность для того, чтобы высказать эту позицию и высказать свое глубочайшее уважение к этим людям, от которых себя не отделяю, что именно этот слой православной интеллигенции способен обеспечить условия существования православных ценностей в современном мире и в нашей стране. Вот с тем, чтобы это оставалось в пространстве диалога и было доступно для очень многих людей, которые к православию еще не пришли. Потому что с фундаменталистами и, так скажем, националистами эта часть общества разговаривать не будет. И в данном случае вот эта способность интеллигенции к терпимостью и к восприятию существования возможности другой позиции является ее невероятно сильной стороной и является, на мой взгляд, защитой православной культуры и православных ценностей в нашей стране. Это, как, может быть, некое предисловие к тому, чтобы высказать свое мнение по поводу фильма «Гибель империи». Знаете, я принципиально не участвовал в этой полемике, которая развернулась невероятным жаром, страстью и жесткостью после появления этого фильма, потому что я увидел в этом какую-то вот очередную драку двух ложных мифов. Вот, и со стороны противников, и со стороны защитников. То есть такого, с одной стороны, либерально-западнического, с другой стороны, национально-почвеннического. Это очень такая знакомая история, абсолютно бесперспективная и не добавляющая ничего ни к пониманию Византии, ни к нашему национальному самосознанию, а только укрепляющая стороны в взаимной ненависти и неприятии. Вначале я хочу сказать нечто положительное об этом фильме, точнее о том эффекте, который он вызвал. Знаете, для многих людей он вызвал эффект некого культурного шока, потому что миллионы людей, а фильм увидели миллионы благодаря усилиям центрального телевидения, этот фильм напомнил о том, что есть Византия, что есть вот этот странный пласт истории, о котором практически ничего не известно, и этот пласт истории может иметь отношение к нашей сегодняшней реальности. И в этом, на мой взгляд, огромная заслуга этого фильма, который сделан достаточно ярко, и он достиг совершенно определенного эффекта. Значит, другой вопрос, насколько этот фильм имеет отношение к Византии. Я думаю, что к истории Византии он не имеет никакого отношения. То есть вообще никакого. Этот фильм невозможно рассматривать в категориях исторических. Разве что только с юмором и иногда со смехом. Там были эпизоды в этом фильме, когда я просто не мог удержаться и начинал смеяться. Там, в частности, поскольку я довольно много занимался реликвиями, меня рассмешил пассаж о том, что западный банковский еврейский капитал возник на торговле христианскими реликвиями после разграбления Константинополя. Но это, с одной стороны, исторически, выразимся не академически, полная чушь. Но, кроме того, я тут же вспомнил такой известный в свое время миф о том, что, значит, евреи используют кровь христианских младенцев для изготовления мацы. Вот он в конце XIX века был очень популярен. Вот я воспринял это на этом уровне историчности. Мифическая такая фантазия, вот Это не подтверждено никакими источниками. Это фантазия, которая эксплуатирует определенные стереотипы сознания. Фильм – публицистическое произведение, заказанное определенной частью современной политической элиты. Частью, я подчеркиваю, не всей властной элиты, выполняющей определенные задачи. Именно поэтому фильм получил полное финансирование и был показан несколько раз на центральном канале в самое лучшее время с обсуждениями и прочее, чтобы донести это до миллионов. Это, если хотите, определенный политический плакат. В чем смысл урока, который мы должны извлечь из этого фильма? Что народ должен сплотиться вокруг вождя, автократора, императора для того, чтобы дать отпор тлетворному Западу, который мечтает разрушить наше православное государство. И, соответственно, изгнать или, в крайнем случае, призвать к ответственности и взять под жесткий контроль предателей олигархов, которые мечтают разворовать страну и удрать с наворованными деньгами на тот же Запад. Собственно говоря, это очень понятный месседж, который использует определенные стереотипы, предубеждения, так называемые фобии, и очень оказывается действенный на уровне массового сознания. Другой вопрос, что он абсолютно не приближает нас к пониманию Византии, но, насколько я вижу, такая задача особенно и не ставилась. У меня еще есть чисто профессиональные претензии к этому фильму, помимо его верности историческим фактам и многочисленным таким, так сказать, передержкам, а именно просто профессиональное исполнение. То есть я, как византолог и искусствовед, смотрел на изобразительный ряд, который абсолютно не совпадал с текстом, был надерган из разных источников. Но опять-таки, для целей, которые поставили перед собой авторы этого фильма, это было совершенно неважно. Они поставили перед собой публицистическую задачу, эту задачу выполнили, фильм имел успех, и я даже где-то в интернете прочел, что Генштаб России издал этот фильм CD-ROM с этим фильмом для подарков своим сотрудникам, то есть абсолютно адекватно рассмотрел его как оружие массового поражения. Другой вопрос, что это для меня это классический пример работы с византийским мифом, когда историческое содержание не является чем-то важным и ценным. Как бы так сказать, борьба современных идеологий оказывается много важнее исторической реальности, в которой сама Византия исчезает. От нее остаются вот эти самые маски, либо суперпозитивные, либо супернегативные, и никакой возможности диалога, и никакой возможности для нормального человека, пытающегося это понять, разобраться в том же, что происходит. Его сразу пытаются поставить либо под одни, либо под другие знамена и увести, в конце концов, от Византии, и увести, в конце концов, что хуже всего, от поисков нашей идентичности.
Сейчас вот в завершении нашей беседы, если можно, краткое резюме реальной Византии. Лика Византии, что такое настоящая Византия? Не вот эти мифы, эти маски, о которых мы сегодня говорили, но именно ее лик, который, как вы считаете, может послужить возвращением к нашей русской идентичности?
Ну, для меня это ключевые слова, причем применимые не только к искусству и не только, собственно, к иконе. Это вот такие категории абсолютно византийские, глобальные, структурные, базовые категории, как икона иконическая. И эти категории, они не препарируются на уровне схем или формул. Это предмет для созерцания. Понимаете, вот то же самое, как невозможно великую византийскую икону препарировать как замороженную лягушку. Невозможно. Вы просто в этом ничего не поймете. Да? Она по другим законам построена. Это не какое-то там механическое сочетание частей или совокупность там пятен и линий. Это сложнейший многослойный образ, в котором главное как раз находится за границей такого рационального анализа. Мне представляется, что это справедливо для понимания всей Византии в целом. При том условии, что там было много всего разного, и в том числе и много и насилия, и разных безобразий, и в том числе и политических интриг, как везде. Просто, как правило, Византии, они обычно были несколько более сложными, чем на Западе или в странах славянского мира, и поэтому эти страны воспринимали этих умных греков как вероломных. Но это если сравнить, как если вы, имея самые элементарные навыки в игре в шахматы, сядете играть с мастером спорта. То есть он вас, естественно, быстро обыграет, но вы, не имея идеи о том, что вы играете с мастером спорта, будете считать его хитрым и вероломным. Вот, мне кажется, что во многом этот аспект восприятия Византии связан с ее интеллектуальным превосходством. Иконическое – это восприятие мира как образа другой реальности. И это иконическое восприятие мира для нашей традиции – это абсолютно ключевая вещь. В частности, там, на мой взгляд и взгляд ряда других людей, например, своеобразие великих русских писателей XIX века, того же Толстого и Достоевского, определено их иконическим сознанием. Что в отличие там, от Золя, Бальзака или Флобера или Диккенса, они описывают мир не как окончательную реальность, а как образ другой реальности, как образ другого мира. И это абсолютно ключевая вещь, на мой взгляд. И это явление, которое также связано, например, с понятием пространства, с пониманием иконы не как плоской картинки, а как пространство. С пониманием каких-то других реалий, не как жесткой схемы, а как такой сложной совокупности пространственных категорий. И в конце концов, понимание всего того, о чем мы говорим, понимание Византии в целом, как лика, а не как маски. Хотя маска практически неотделима от лика.
Но все же, вы знаете, Алексей Михайлович, мне кажется, что большинство граждан Российской Федерации себя не считают религиозными людьми, и им будет очень трудно объяснить, что им нужно возрождать иконичность в себе для их национального самосознания.
Ну, конечно, что называется, будет трудно объяснить. Гораздо более элементарные вещи будет очень трудно объяснить. Но речь не идет о том, что это кто-то собирается внедрять, как там Петр Первый, картошку, да? Это просто возможность пути и возможность какого-то постепенного, это длительная работа, но это сейчас мы видим какой-то некий полный хаос и полный духовный раздрай, если хотите, если брать ситуацию в стране в целом, и полное отсутствие понимания, кто мы, откуда мы, куда мы идем в целом. Да? И есть примеры, когда это не так. Но вот взять тех же японцев, которые прекрасным образом адаптировали удобные для них западные институты, достигли колоссальных успехов в сфере там, технологий, массы в чем еще, но при этом абсолютно сохранили свою национальную идентичность и веру в своих 80 тысяч синтоистских и буддийских богов и какое-то адекватное восприятие мира, в котором задействованы оба полушария, и рациональное, и художественное мышление. То есть есть возможности. У нас есть ситуация, на мой взгляд, некой полной неадекватности. Мы, с одной стороны, считаем себя европейцами и справедливо, а с другой стороны, все время испытываем какие-то неловкости и неудобства по отношению к Западной Европе, потому что видим, как мы от них отличаемся, а не от нас. Причем эти неловкости и неудобства выражаются либо в чувстве, ну, так сказать, такого самодовольного превосходства, а что они там в наших тонких душах могут понять, либо наоборот самоуничижение. Но это нездорово ни с какой точки зрения. И опять-таки же вот сознание, что мы принадлежим к византийской и европейской традиции, а отнюдь не к какой-то там Азиопе, да, как нам иногда пытаются объяснить. Вот, что понятно, что, так сказать, на Азию мы не согласимся, но вот там некоторые авторы нам говорят про нашу какую-то евразийскую идентичность, или как кто-то более извительно называет ее азиопы, но как бы это тоже неправда. Вот у нас есть некая система ценностей, от которой мы оказались отторгнуты. В каком-то смысле, как ребенок от груди матери. И в силу целого ряда исторических причин. То есть, вот в определенных исторических обстоятельствах нас лишили собственной идентичности. И это огромная и культурная, и политическая, и психологическая, и какая угодно еще проблема.
Ну все же, реально вы верите в возможности ее восстановления в России и в русском народе?
Ну, я верю в то, что это, что движение в этом направлении возможно и правильно. Я не верю ни в какие быстрые рецепты и в какое-то такое восстановление Византии в приказном порядке. Вот из этого может выйти только полное безобразие. Вот. Но в том, чтобы осознать этот сюжет, в том, чтобы сформулировать какую-то программу образовательную, просветительскую, духовную, и какие-то вещи относительно небольшие реформировать в этом направлении, как, например, сферу православной духовной жизни и православного искусства, да?
Сферу. Но об этом мы поговорим в следующий раз.
Да, ну и так далее. То есть в свое время нас всех там заставляли, как, наверное, вы еще помните, или вы, наверное, уже не помните, изучать марксизм, так вот, и всех марксистских постулатов в моем сознании остался только один, который я до сих пор считаю правильным. Его, естественно, сформулировал не Маркс, и не Энгельс, и не Ленин, а главный марксистский оппортунист Бернштейн, который сказал, что конечная цель – ничто, движение – все. Так вот, в движении в византийском направлении, мне кажется, что это наше все, и на этом пути могут быть очень важные завоевания и открытия.
Подошла к концу четвертая беседа с известным историком искусства, византологом, руководителем Научного центра восточно-христианской культуры и членом-корреспондентом Российской академии художеств Алексеем Михайловичем Лидовым. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Илья Рыбаков. Михаил Круковский. «По родному северу». Рассказ «На маяке». А море колыхалось большими взмахами волн, которые то поднимали лодку вверх, то опускали. Волна не была страшна для Яки, но туманы испугали его, и он заплакал. Куда он едет? Вперед, назад или в стороны? Ничего не видно. А может быть, лодка давно повернула, и теперь он плывет за маяком в далекое море. И среди густой массы тумана, среди плеска широких волн, одиноко раздавался горький, безутешный плач ребенка. Потом Яки попробовал кричать. Крик его остался без ответа, заглушенный массой тумана и шумом волн. Яки не знал, что делать. Силы его истощались, волна уже начинала закачивать его, а берега все не было. И долго так качался в туманном море маленький Яки. Весла его уже не работали. Сам он без чувств лежал на дне лодки. А лодка, как гроб, неслась по волне неутомимых волн. Они вынесли его далеко в Шхеры. Потом лодка ударилась об одну из прибрежных скал. Яки вывалился в воду, и через несколько дней его маленькое тельце нашли выброшенным на берег. Море отняло у Йонаса еще одну привязанность. Отняло хорошенького, бойкого мальчика, которого он любил как сына. И с тех пор Йонас остался на маяке один. Прошло много лет. Море по-прежнему вело неустанную борьбу со скалами. И с той же юношеской силой громоздило гигантские валы, но маяк все светил и светил, указывая людям путь, предостерегая от опасности. Маяк честно служил людям, и не было такой ночи, в которую он не светил бы. А между тем сторож его, Йонас, когда-то сильный и крепкий, превратился уже в дряхлого старика. Лицо его покрылось густыми морщинами, волосы побелели, как снег, а фигура, когда-то стройная, согнулась. С трудом влезал старик каждый раз по винтовой лестнице на вышку, зажигал огни и заправлял лампы. Он уже не выходил в море навстречу запоздавшим рыбакам, не ездил на берег за провизией, потому что провизию раз в неделю привозили ему рыбаки. Изредка лишь он закидывал свою сеть, и то в небольшую волну, а остальное время, управившись со своим незамысловатым хозяйством, целые часы просиживал за чтением Библии. «Стар стал наш славный Йонас», — говорили рыбаки, привезя однажды ему провизию. «Трудно ему одному, надо дать ему помощника». А старику на самом деле было нелегко. С трудом поднимался он на вышку, напрягая усилия, втаскивал наверх тяжелую жестянку с керосином. Силы изменяли ему, и неожиданно для себя он почувствовал в один вечер, что больше не может влезать на вышку. На силу зажег он лампы, на силу спустился вниз и долго не мог отдышаться. За стенами ревела и бесновалась буря, а старик лежал на своей постели и думал: «Хорошо, что я зажег фонари. В эту ночь проходящим судам будет плохо». Его страшно клонило ко сну, все тело ныло и болело, а в глазах ходили красные круги. Но Йонас ни разу за много лет не засыпал ночью, бодрствуя на своем посту, а теперь, чтобы преодолеть сон, встал и развернул свою Библию, такую же старую, как и он. И среди завываний бури послышался его ровный старческий речитатив: «И кто не подымает креста своего, а хочет следовать за мной, тот недостоин меня. Сберегший душу свою, потеряет ее, а потерявший душу ради меня сбережет ее. На рассвете старик погасил фонари, и хотя буря не только не унялась, но разыгралась еще сильнее, Ионас залег в свою постель, потому что был совершенно болен. У него открылась горячка. Лежа на постели, он бредил весь день, и отрывочные, бессвязные слова раздавались под стоны моря. Одинокий, забытый, обессиленный старик умирал, и в предсмертном бреду ему чудились всякие видения. Комнатка его, в которой он прожил несколько десятков лет, вдруг озарилась каким-то ярко-красным шумным светом. Из этого света внезапно показался маленький Яки. Он улыбался старику Ионасу и куда-то звал его рукой. «Иди ко мне, дорогой мой мальчик», — проговорил Ионас. Но Яки быстро исчез, а из красного света выплыла несчастная Христи в ярко-красном нарядном платье, которое почти сливалось со светом. Она подошла к самой постели старика. «Ионас, дорогой наш славный Ионас, почтенный, честный рыбак, что же ты так заспался? Посмотри, в море показался корабль, большой, красивый корабль. На нем едет мой Анти. Но ты не зажег маяка, корабль может разбиться, и я опять не увижу своего ненаглядного Анти, не услышу его песен. Вставай же, лентяй, зажги скорее фонарь». К Ионасу вдруг вернулось сознание. Он открыл глаза. Было темно, и никого в комнатке не было. Но, Боже, что сделал он, сторож маяка, приставленный сюда для того, чтобы служить людям? Он не зажег огней, а вместо того спал, как нерадивый работник. В ужасе умирающий старик поднялся со своей постели и полез на вышку. Вскоре засветились фонари и бросили свои лучи далеко в бушующее море. Как сильно ревет сегодня буря! Не дай Бог никому очутиться в такую погоду в открытом море. Старик внимательно посмотрел в морскую даль, но его затуманенный глаз ничего не заметил в ней. А между тем там, меж скал, боролось с волнами погибавшее судно. Люди бросались в лодки и плыли к маяку, на котором уже горел приветливый огонь. Есть где спастись, знаешь, куда плыть. И одна за другой лодки пристают к скале, на которой стоит маяк. Но где же это сторож? Почему не встречает он их, погибающих? Что это за нерадивость и лень? Моряки вошли в избушку.
«Эй ты, негодяй! Какое ты имеешь право спать? Люди тонут, а ты спишь лежебока. Вставай!»
Но старый Ионас неподвижно лежал на своей постели. Он был мертв. Он умер на своем посту, честно исполняя до самой смерти свой долг. И когда моряки увидели труп старого сторожа, который перед самой смертью зажег для них спасительный маяк, они молча сняли шапки и набожно скрестили на груди свои мозолистые руки. Вечный покой тебе, старый Ионас.
В эфире программа «Благовещение».
Круковский. По родному северу. Рассказ «Груняха. Почтальон». Небольшая серая деревушка неприглядно раскинулась на берегу далекого северного озера, вблизи большого почтового тракта. Сиротливо смотрели в озеро своими крошками окнами высокие избы, не огороженные плетнем, ничем не украшенные, без ворот, без дворов. Даже деревья не ютились около них. Сейчас же за избами начинаются поля, убогие, каменистые, не прокармливающие своего пахаря. Единственная улица деревни почти всегда пустынна, не услышишь на ней ни веселого разговора, ни удалой песни. Жители деревни очень бедны и занимаются промыслами. Крестьяне уходят на далекие сплавы леса, на Северную Двину и далее. И летом в деревне не встретишь мужчины. А зимой они уходят в далекие леса на звериный промысел. В деревне остаются лишь женщины, дети и старики. Посреди деревни, там, где сушатся на берегу рыбацкие сети, стоит небольшая ветхая часовенка со слюдяными пластинами в окнах вместо стекол. А на самом краю деревни возвышается большое здание с вывеской над дверью «Волостное правление». Раза два в неделю проскачет через деревню по тракту почтовая тройка, гремя колокольцами. Редко-редко проедет какой-нибудь чиновник, а в остальное время деревушка погружена в глубокий мертвый сон. Случилось в волостном правлении беда. Оно обязано было два раза в неделю отправлять полученную почту от себя в соседнее волостное правление за 25 верст по глухому проселку. Обыкновенно для этого дела нанимали крестьянина, который и исполнял обязанность почтальона. Прежний почтальон, старик, лежал больной, а другого подходящего человека не было. После долгого раздумья начальство вспомнило, что есть в деревне свободный человек, который рад будет заработку. Это бабылка Аграфена, жившая на другом конце деревни. Немедленно снарядили за ней соцкого. Избушка Аграфены, или Груняхи, как звали ее в деревне, стояла на самом откосе и, казалось, так и хотела опрокинуться в озеро, чтобы выкупаться от своей серости и старости в чистой прозрачной воде. Но люди не допускали ее до этого купания и подперли ее несколькими длинными бревнами. «Куда тебе, старая? Погоди валиться!» И, хотя нехотя, избушка стояла и давала кров своей убогой хозяйке. Пол был земляной. В углу стояла курная печка без трубы. Стены были черны от дыма, а маленькое окошечко, глядевшее на озеро, едва пропускало свет. Когда был жив муж Груняхи, солдат Федот, хорошо жилось ей в этой избе. Была у них и коровушка, и лошадка. Но солдат давно умер, и ничего после него не осталось, кроме собаки Лыски и двух беспризорных кур, которые жили и кормились дома, а неслись у соседей. А сама Груняха жила тем, что работала у соседей то в поле, то в доме, то занималась шитьем, и за это с грехом пополам получала кусок хлеба. А бывали и голодные деньки, когда есть ровно нечего было. Когда вошел посланный соцкий, солдатка сидела за шитьем. — Иди, волостное, Груняха, — сказал соцкий, — старшина требует. Груняха перетрусила. — А чего им надо от меня? — ответила она, зная, что волосное по добру не позовут. — Не пойду. — Иди, коли говорят. Дело есть. — Не пойду. Никакого им дела нет до меня. И у меня до них. — Глупая. Там работу хотят тебе дать.
— Работа? Какая там работа? У них своя сторожиха есть.
Тем не менее, она задумалась.
«Работа, говоришь?
Ин, пойти, а?
Пойду, что ли?»
Колеблясь, говорила она. «Иди, иди, глупая, не то силой потащу». Они вышли на улицу. Груняха пошагала волосное своими крупными шагами. Но вдруг ее опять разобрало сомнение. «Да какая там работа может быть?» «Обманывают подлецы!»
«Да ты что? Обманывать вздумал меня, что ли, пес желтый?» Накинулась она на Соцкого, повернувшись к нему. «Заволокете меня туда, а там разбирайся. Знаю я вас».
«Иди, иди, не кочевряшься», — понукал Соцкий.
«А обманешь? Все глаза выцарапаю».
Вскоре Груняха предстала пред очи старшины и низко поклонилась ему.
«Чего изволишь, старшина, батюшка?»
«Вот что, Груняха, — сказал он, — дело тебе есть, работа».
«От работы не отказываюсь, батюшка.
Хочешь ты почту носить в Ямозеро?»
«Чего не хотеть, батюшка?»
«Видишь ты, Кондрат старый слаб стал, надо другого почтальона. А ты баба работящая, крепкая.
Вестимо. Кондрату супротив меня не устоять.
Так вот, если желаешь, носи почту 2 раза в неделю туда и обратно, и за это жалование тебе будет 3 целковых в месяц. Ладно, что ли?»
«Уж как не ладно, батюшка. Спасибо, что не забыли меня, вдову солдатскую».
Так нанялась Груняха в почтальоны. Домой она не шла, а мчалась, как буря. От радости она не слышала ног под собой. Дома у нее не спорилась работа. Бестолку суетилась она по избе и долго не могла опомниться от свалившегося с неба счастья. Слава Богу! Теперь у ней будет верный кусок хлеба, и лыска сыт будет, и подлые куры, которые несут яйца другим, а не ей. И уж почту-то она доставит не хуже старого Кондрата. Когда она через 2 дня пришла в волосное, чтобы приступить к своей должности, старшина серьезно сказал ей:
«Груняха, а знаешь ты, что такое почта?»
«Почта? Вестимо что, батюшка? Почта, так почта есть».
«Да знаешь ты, какой ответ за нее? Ведь это дело серьезное. Не рубашки мужикам шить».
«Почта — это... во! Это всякая корреспонденция, понимаешь? И казенная, и торговая, и мужицкая. Опять же, газеты да повестки».
«Это дело казенное, понимаешь? И чтоб ни одного письма у тебя не пропало, ни-ни. Лучше сама пропадай. А почта должна быть доставлена в аккурате. Поняла, какое это дело?»
«Поняла, батюшка», — ответила солдатка, слушавшая старшину с разинутым ртом.
«А теперь валяй, с Богом. Отдай там волосном почту, а от них спроси ихнюю и волоки сюда. Ну, с Богом».
Взяла Груняха толстый-притолстый пакет, сплошь набитый письмами да газетами, завернутый в платок, продела его, наконец, палки, палку на плечо, свистнула лыску и зашагала по дороге своим широким, размашистым шагом. И так-то весело ей было идти лесной дорожкой, обросшей могучими деревьями, теряющимися в глубине бесконечного леса. Высокая, крепкая, широкая в костях, она идет, не зная устали, все вперед и вперед. А рядом, высунув язык, плетется лыска. «Вот так службу Бог дал», — думает Груняха, шагая по дороге. «Поправлю избенку, шубу новую к зиме сошью, валенцы справлю. А и труда-то всего-навсего, что туда сходить да обратно». Она живо отмахала 25 верст, ни разу не отдыхая, и аккуратно доставила почту. В Волосном встретили ее дружелюбно, потому что женщины-почтальоны на севере далеко не редки. «А где Кондрат?» — спрашивали ее. «Ты всегда будешь носить почту?» «И всегда буду, потому меня нанял старшина. А Кондрат старый хил стал, не в моготу ему это дело». «Ты куда крепче его. Ну, носи, носи, с Богом. Смотри, не теряй».
«Чего терять?»
«Почтва — дел большое, чай понимаю». Дали ей в Волосном свою почту, и Груняха, немного отдохнув, понесла ее той же дорогой домой. «Вишь ты, какая штука эта почтва!» — рассуждает Груняха, идя по дороге. «Наши ихним пишут, а ихние — нашим, чтобы знали люди, какие дела на свете творятся. А газеты прямо-таки из Питера. Должно быть, ходят, чтобы знали крещеные, что и там делается. Мудреная штука, важная штука. Слышь, Груняха, не маленькое твое дело. Ни один крещенный спасибо тебе скажет. Смотри, брат, не токмо не теряй, а береги пуще глаза. Потому большое это дело, мирское дело». Рассуждая так про себя, Груняха, хотя и слышит груз на конце палки, все-таки изредка нет-нет и посмотрит на свою почту. И случись лиходей какой по дороге или зверь какой напади, она скорее глаза выцарапает им, ребра палкой переломает, нежели расстанется со своей ношей. Домой она пришла задолго до заката солнца, прошагав с самого утра 50 верст. Удивились в Волосном раннему приходу ее, потому что старый Кондрат возвращался всегда лишь поздней ночью. «Уж делать дело, так делать. А валандаться понапрасну нечего», — деловито ответила Груняха. «Смотри, Груняха», — сказал старшина, — «настанет осень да зима, пойдут короткие дни, будешь и ты возвращаться ночью». «И буду. Что ж тут за диво такое? Старый Кондрат ходил, а мне, крепкой бабе, да еще с лыской, и зверь нипочем. Так палкой отутюжу, а почвы ни в жизнь не отдам». И, верная своему слову, свято исполняя возложенную на нее службу, Груняха ходила со своей почтвой целое лето. И когда наступили ненастные осенние дни, когда с северного неба полились потоки дождей, растворивших все хляби, когда глухо стонал осыпавшийся лес, она также добросовестно исполняла свою обязанность. И зимой, когда стояли лютые 40-градусные морозы, имели вьюги и метели, а в околице завывали голодные волки, она также шагала своим размашистым шагом, с почтой за плечами, не боясь ни людей, ни зверей, ни морозов и метелей, ни непроглядной темноты. И во всех путешествиях неизменным другом и спутником ее был здоровый, коренастый, короткоухий Лыска. Прошло с тех пор 2 года. Груняха по-прежнему ревностно исполняла свою обязанность. С тех пор она успела починить свою избенку, завела себе петушка, который заставил курочек не только сидеть и нестись дома, но еще вывести нескольких цыплят. Известно, петух — хозяин на дворе, как кошка в избе. По утрам он своим пением давал знать хозяйке, что время де на работу отправляться, время не ждет. И, накормив с утра своих животных, груняха отправлялась на службу. Вообще ей жилось хорошо. О прежней беде она как-то забыла, и лишь изредка, вспоминая безвременно погибшего своего мужа-солдата, впадала в тоску, а иной раз и поплакивала. Эх, если б жив был солдат, все было бы хорошо. Службы ее все были довольны, и лучшего почтальона никто и не желал. Наступила 3-я зима, такая сердитая и лютая, какие нечасто бывают даже на далеком севере. Постоянные вьюги нанесли столько снега, что им занесло всю деревушку. Маленькая, низкая часовенка была вся занесена сугробом, над которым едва поднимался, словно из земли, маленький крест ее. У высоких изб снег достиг до окон, а маленькие избушки были занесены до крыш. И часто, возвращаясь со своего похода темной ночью, груняха едва могла отрыть от снега дверь своей избушки, а утром просыпалась в полной темноте, потому что окошко сплошь было занесено сугробом. Было ей работы разгребать снег, расчищать единственное окно. Все дороги были заметены, и только благодаря сметливой северной лайке, благодаря Лыска, почтальонша находила путь.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.